Здравствуйте, друзья. В Москве 15.02. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И персонально ваш сегодня адвокат, эксперт по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Иван, сегодня стартовал осенний призыв без единого реестра. Не успели его подготовить, судя по всему, и повсеместных электронных повесток. Чего стоит опасаться молодым людям до 30 лет? Или, может быть, угроза миновала, и так как не подготовили реестр, можно пока выдохнуть? В правах никто не ограничит.
Ну, угроза все равно, ограничение прав есть, потому что законодательство позволяет вводить вот эти временные ограничения лиц призванных, да, тем, кому направлена повестка и без реестра. С другой стороны, ну, понятно, что технологически будет это сделать сложно, потому что все-таки реестр – штука такая, как раз специально предназначенная для обмена информацией, для быстрого обмена информацией, чтобы можно было легко нажатием там одной кнопки человека сделать невыездным, например. Да? Сейчас это сложнее сделать. Да? Без реестра это сделать сложнее. И то, что реестр, ну, вот к сроку не успели, это такая, ну, мне кажется, чисто российская история, когда вот устремления были, а не хватило там сил, ума, ресурсов для того, чтобы реализовать это все. Ну, коль скоро дело небоугодное, то и слава богу, не реализовали, и хорошо. В данном случае никто, наверное, жаловаться не будет.
О, вот. Да.
Поэтому, ну, молодым людям есть о чем побеспокоиться сейчас. И, возможно, и облавы. Облавы вроде как даже уже начались. Поэтому, ну, надо быть осторожными. Надо быть осторожными.
Тем не менее, как Картополов заявлял, что электронные повестки тестируют в 3 регионах России. Возможно, там они будут приходить. Это Республика Марий-Эл, Сахалинская область и Рязанская область. Вот. В остальных регионах пока что электронных повесток не будет. Будут бумажные, как обычно, традиционно. И, Иван, напомните, пожалуйста, какая ответственность сейчас предназначена для мужчин, которые не пришли по повестке, по бумажной повестке именно?
Ну, есть административная ответственность, там до 30 тысяч рублей, и это надо понимать, что, в общем, ну, как бы лучше пускай этот штраф будет выписан, чем тебя, в общем, направят, например, там, в какую-нибудь Курскую область, и заставят участвовать в боевых действиях. Потому что хоть срочников сейчас и не направляют там, в зону СВО, говорят так, да, но срочники, во-первых, являются такой зоной риска, такой целевой аудиторией, в которой очень легко рекрутировать и заставить подписать, создать такие условия, чтобы подписал контракт и перешел уже на контрактную службу. И, то есть там по недоумению или по непониманию чего-то, или просто будучи как бы вынужден это сделать под весом всяких обстоятельств, и уехать тогда уже полноценно воевать на фронт в Украину. И поэтому здесь, в общем, надо понимать, что лучше иногда даже порой, ну, и уголовную ответственность претерпеть, да, но не участвовать в той преступной войне, которую ведет сейчас путинский режим с соседним государством.
Стоит отметить, что начальник мобилизационного управления Генштаба Бурдинский объявил, что призывные мероприятия, цитирую, «не связаны с войной, солдат срочной службы на фронт не отправляют», заверил нас начальник управления Генштаба. Мы ему, конечно же, верим. Да, но здесь еще зрители задавали вопрос, если, например, на работу приходит не повестка, а приглашение в военкомат, чтобы встать на учет. Лучше прийти, не говоря там, что тебя никуда не призовут, просто нужно встать на учет, вот, и проверить твои данные. Можно ли приходить в таком случае или лучше манкировать, игнорировать это приглашение
как
как можно дольше.
так сказать, не появляться в военкомате. И меньше всего, то есть там брать какие-то либо бумаги с какой-либо обязанностью, ответственностью и так далее. Ничего не подписывать. Если подписал, то просто не ходи. Какая такая общая рекомендация?
Иван, вы написали статью. Друзья, во-первых, рекомендую подписываться на телеграм-канал «Первый отдел». И там опубликовали статью Ивана о законопроекте, позволяющем изымать у россиян внутренние паспорта. Можете, пожалуйста, подробнее рассказать, что это за законопроект? Пока что его не приняли, я так понимаю. И какие опасности возникают в связи с этим? Из-за чего у россиян, у наших зрителей, например, могут изъять паспорта? И кто под угрозой прежде всего?
Пока его не приняли, пока его, честно говоря, даже еще не внесли в Государственную Думу, он сейчас обсуждается на портале, так сказать, на которых обсуждаются законопроекты правительственные. Но то, что он как бы вот в духе времени, и то, что он там в ближайшее время будет внесен, у меня, например, и рассмотрен, и принят, у меня, например, сомнений нет. Если мы раньше видели, так сказать, инициативы законодательные там по поводу загранпаспортов, да, когда были основания для того, чтобы там лишать загранпаспортов, изымать загранпаспорта, ограничивать право на выезд, дополнительные, так сказать, ограничения, то теперь вот законодатели, а именно Министерство внутренних дел, задумалось над тем, как бы посмотреть, а что мы можем делать еще и с внутренними паспортами, потому что, ну, как бы это тоже такой фактор очень важный для людей, не только для тех, которые, так сказать, там живут внутри России, потому что это их основной документ, и
ну, как
как бы
да.
Взять паспорт, ну, как бы на какое-то время, по крайней мере, ты будешь практически ограничен в любых правах. Ну, разве что в магазине можешь будет, где там без паспорта можно что-то приобрести, соответственно, можешь пользоваться этим. А все остальное, ну, там, к нотариусу сходить, нотариус тебе откажет, любой государственный орган посетить, соответственно, тоже будут проблемы без паспорта. А уж для тех, кто живет за рубежом, но это означает как бы, то есть если у тебя изымают этот паспорт, то ты сталкиваешься с необходимостью вернуться обратно в Россию, что, в общем, иногда либо невозможно, либо опасно, либо затруднительно. И здесь, мне кажется, вот эта инициатива, она как раз нацелена на то, чтобы еще один такой крючочек взять, на котором держать население российское, с тем, чтобы оно не поменьше путешествовало по миру, а если уж решило путешествовать, чтобы почаще возвращались домой.
А как физически можно изъять паспорт у человека за границей?
Ну как вот, например, человек приходит в посольство, в консульство в России, для того, чтобы там оформить какую-нибудь бумажку. Ну, консульские услуги оказываются там. В некоторых странах, в некоторых городах есть очереди, куда, так сказать, попробуй запишись.
Да, да, в Черногории, например.
Длинные очереди российских граждан, которые пытаются что-то там через консульское учреждение получить какую-то государственную услугу. И вот они приходят, отдают свой паспорт в окошко, а сотрудник как бы может и не вернуть его обратно. И человек так может и уйти, так сказать, со справкой об изъятии. Вот. И вот, вот с чем могут сталкиваться уехавшие.
Но должен быть какой-то повод, чтобы признать паспорт недействительным. Там какие-то пометки. Ну, да.
Вот в качестве одного из поводов таких, не установленные законодательством пометки. То есть, если кто-нибудь там смайлик нарисует, там, ребенок, или даже сотрудник, тот же сотрудник в окошке, который работает в консульстве или в посольстве, да, ну, так, положит себе на стол и незаметно нарисует тебе какой-нибудь значок в паспорте. Все, как говорится, основание для изъятия. Признание паспорта недействительным со всеми вытекающими негативными, но последствиями. А в некоторых странах, между прочим, внутренний паспорт Ну, вообще обычно как бы вот за границей в основном используется загранпаспорт, но некоторые страны требуют все равно перевод внутреннего паспорта. Потому что именно во внутреннем паспорте, например, указывается место регистрации гражданина по месту жительства в России. Да? И этот, в общем, штамп, который может интересовать некоторые страны с точки зрения выдачи там, вида на жительство, разрешения на временное пребывание, оформления гражданства и так далее. То есть внутренний паспорт – это тоже иногда документ, востребованный за границей.
Да, что касается Телеграма, хотелось все-таки уточнить, может быть, Иван как раз как эксперт сможет нам подсказать. В Телеграме Павел Дуров анонсировал новые правила безопасности. Я вот попрошу Андрея, нашего режиссера, показать эту фотографию. А что изменилось за месяц после ареста Павла Дурова в Париже? Вот, получается, администрация мессенджера заявила, что соблюдает европейские законы и так далее, и так далее. Вот, администрация мессенджера стала сотрудничать с правоохранительными органами Франции и других стран и пообещала передавать властям IP-адреса и телефоны подозреваемых в совершении преступлений. Преступлений не только терактов, как было раньше указано в правилах безопасности, а преступлений, согласно законодательству той или иной страны. Вот сегодня, исходя из этих нововведений в Телеграме, как быть российским пользователем? Так же себя вести или придется себя цензурировать? С учетом того, что теперь, ну, Павел, как вот он заявил, будет сотрудничать с правоохранительными органами, согласно местному законодательству, российскому, которое сегодня репрессивное.
Ну, знаете как, еще до того, как Павел Дуров был задержан во Франции, еще до того, как вот появились эти изменения, соответственно, в политике Телеграма, мы еще до того, как мы узнали о том, что он, оказывается, несмотря на свои заявления о том, что он не ездил в Россию, узнали о том, что он 50 раз приезжал там с 21 года в Россию и как бы вот больше 50 раз было визитов его на территорию России. До всего этого мы уже знали о том, что Телеграм небезопасен, поскольку в некоторых материалах дел, к которым мы имеем отношение, уголовных дел, мы видели, в общем, перехваты переписки, и которые свидетельствовали о том, что именно то есть правоохранительные органы, именно ФСБ, имеет какую-то черную дверь там и, так сказать, имеет возможность получать удаленный доступ к переписке по несекретным чатам. Секретные чаты здесь как бы мы не знаем, насколько они доступны, потому что мы не видели. А вот то, что несекретные чаты в Телеграме уже не являются безопасными, это, ну, можем сказать, медицинский факт.
То есть, по сути, ничего не
Поэтому
изменилось.
В принципе, ничего не поменялось для россиян. Ну, смотря от кого вы, понимаете, от кого пользователь, где он видит риски, от кого он видит угрозу. Если угроза со стороны спецслужб, ну, со стороны вот российской спецслужбы эта угроза была и раньше, ну, а сейчас просто основные претензии ведь со стороны правоохранительных европейских структур Павлу сводились к тому, что он просто игнорировал запросы. Он просто на них не отвечал. Если бы он отвечал бы хоть что-то на них, то, может быть, и вопросов, и претензий было бы меньше. А здесь он подставился тем, что он просто их игнорировал. Он же даже вот в своем интервью, я специально пересматривал его
С
интервью
Такером
по Павлу
Карлсоном.
Карлсону, он же просто с таким апломбом еще об этом говорил, о том, что, а я вот не отвечаю вообще, не игнорирую. И, то есть я игнорирую эти запросы, поскольку, ну, если вот, как бы он так сказал еще, если не замечаешь, то есть если игнорируешь проблемы, то часть из них сама собой рассасывается. Ну, наверное, это так. Но иногда, если ты игнорируешь проблему, она может вырасти в такую, что, ну, вот, пожалуйста, неожиданное задержание и предъявление серьезных обвинений. Все-таки отвечать на запросы правоохранителей надо, да? Но просто ответы должны быть обоснованными. Не всегда это надо соглашаться с ними, да? Но если, так сказать, если ты действуешь в рамках, так сказать, вот какой-то юрисдикции, то ты должен иметь как бы возможность, то есть иметь какие-то ресурсы для того, чтобы рассматривать, по крайней мере, рассматривать запрос. Не обязательно удовлетворять, но рассматривать надо всегда. Игнорировать юридические запросы, ну, как бы вот опасно.
То есть вы не считаете это покушением на свободу слова?
Вы понимаете как? Это может быть покушением на свободу слова, да. Но если, например, правоохранительные органы выписывают запрос на доступ к какой-то переписке, или, ну, вы сейчас говорите скорее не на свободу слова, а на неприкосновенность.
Неприкосновенность, да, лично
неприкосновенность переписки и так далее. Если это не абсолютное право, оно может быть ограничено. Да? И в случае как раз совершения какого-то преступления, да, власти могут, соответственно, рассчитывать на то, что, по крайней мере, резиденты этой страны, то есть те лица, которые имеют какое-то отношение либо к жительству в этой стране, либо к ведению бизнеса, либо их бизнес как-то релевантен к населению этой страны, они имеют право на то, чтобы рассчитывать, что вот такие резиденты будут более-менее лояльны. Другой вопрос, что, конечно, не все преступления одинаково как бы общественно опасны. Да, тут есть как бы, можно привести целый ряд составов преступлений, которые прописаны в Уголовном кодексе России, да, которые, ну, в общем, даже где-то абсурды. Да? И ясно, что там есть политическая составляющая, особенно вот эти вот новые составы, закон, так называемые законы военной цензуры, которые выявились там в дискредитации, да, в описании в качестве состава преступления дискредитацию и распространение недостоверной информации, так называемые фейки об армии. Да?
Оправдание терроризма сейчас тоже полюбили эту статью.
И оправдание терроризма. Да, это тоже вот такая статья, которая, ну, под которую можно подогнать любой смайлик, я не знаю, на посту о новости про какой-нибудь террористический акт. И все, и молодые люди, девушки, как бы вот по этой статье оправдание терроризма, фейки, неудачный комментарий какой-нибудь, и все. Ты как бы, ну, просто за выражение мнения, где, в общем, четкий запрет вообще стоит, там, какие-то ограничения делать на выражение мнения. Потому что вот это как раз, ну, право, оно такое абсолютно, это когда человек выражает мнение, не распространяет сведения, да, а выражает свое мнение, да, здесь нельзя никого наказывать, тем более в уголовном порядке. Но такие статьи вот в Уголовном кодексе России встречаются. И...
Так, Иван у нас немножечко завис. Друзья, напомню, что у нас в
Они
гостях
работают.
Адвокат Иван Павлов. Да, Иван, прошу прощения, вы немножечко подвисали. Угу.
Завис. Да.
Да.
Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно, вы говорите, ваши коллеги. Угу.
Мои коллеги значит, я критикуем эти законы, но, несмотря на это, они работают в судах, назначаются, так сказать, длительные сроки лишения свободы в качестве наказания за нарушение этих норм. Поэтому вот это такие реалии. И здесь получается так, что не все, поскольку не все преступления как бы одинаковы, должен быть какой-то арбитр. Должен быть какой-то арбитр, который, ну, решает, какие запросы, соответственно, удовлетворять и какие преступления считать действительно преступлениями, а какие преступления, ну, в общем, игнорировать. И вот, например, уже есть такая же практика, например, в Интерполе такие по некоторым составам преступления просто игнорируются запросы. Да? И как бы, то есть здесь назрела такая ситуация, когда вот эти большие корпорации информационно-технологические, да, так называемый Big Tech, вот они должны как бы, ну, какая-то должна быть все-таки международная структура, ассоциация, я уж не знаю, какой-то суд международный, может быть, который будет решать эти вопросы на каком-то наднациональном уровне. Потому что это все равно эти корпорации, они де-факто, они уже наднациональные, международные. И говорить о том, что они должны руководствоваться национальным законодательством в каждой стране, так сказать, да, ну, наверное, это не совсем правильно будет.
Вот это
Должны
точно.
быть какие-то унифицированные подходы, когда, в общем, власти будут ориентироваться не на свое законодательство, а на какие-то международные соглашения, по которым могут получать информацию от наднациональных корпораций.
Да, у нас просто
Я...
на наднациональные корпорации сегодня как будто бы в кризисе находятся. Есть такое ощущение, что ООН, что МУС. Вот недавно Владимир Путин ездил в Монголию, мы
имею в
тоже это
виду,
обсуждали.
корпорации это такие, как Telegram, да, как YouTube, как,
Ну,
я не знаю,
понятно.
вот это все. То есть здесь важны именно как бы какие-то правила, понятные для них. Но эти корпорации как раз, ну, сейчас, мне кажется, они в большей степени нацелены на бизнес, да, на
Конечно,
зарабатывание денег.
естественно.
Да. И как бы политические проблемы для них это такая, ну, мне кажется, вторичная, если не третичная, так сказать, линия, когда они могут действительно, Дуров ведь просто так игнорировал, даже не имел никакого, оказывается, штата на то, чтобы кто-то рассматривал эти запросы. То есть они иногда просто в корзину уходили или к нему на почту, да, и он, разумеется, там какие-то запросы не рассматривал. Конечно, надо создавать штат, который будет рассматривать все эти запросы из разных стран. Представляете? То есть это большая, огромная работа.
Конечно. В любом случае желаем свободы Павлу Дурову. Ну, он сейчас на свободе находится, но тем не менее следим за развитием событий, чем закончится его дело в итоге. Но раз он пошел на сотрудничество, как кажется, да, как это очевидно, то надеюсь, что все для него закончится хорошо. Да, вот по поводу как раз дел, о которых говорил Иван Павлов, из последнего 67-летнему диссиденту Александру Скобову, который выступал против войны в Украине, предъявили обвинение еще по двум уголовным статьям. Ему раньше вменяли оправдание терроризма, за что его, собственно, посадили. А теперь вменяют не только оправдание терроризма, но и организацию террористического сообщества. Об этом сообщила его супруга. То есть человеку 67 лет, но ну, я думаю, что Иван его знает, и просто он организовал якобы террористическое сообщество. Мы видим, как у нас периодически в СИЗО происходит захват заложников и так далее. А вот оказывается, что у нас Александр Скобов организовал террористическую ячейку. Также в Москве заочно приговорили, заочно, это важно, к 7 годам колонии журналистку издания «Докса» Марию Меньшикову. Опять же, ее признали виновной тоже за оправдание терроризма, за то, что она призвала писать письма заключенным, осужденным за поджоги релейных шкафов. Тоже это же она написала. Это был пост в соцсетях. Ее коллегу тоже Армена Арамяна также там заочно арестовали на 8 лет. И все эти дела происходят. Но эти люди не в России, и, по крайней мере, они в безопасности могут чувствовать себя. Но те люди, которые находятся в России, вот как Скобов, например, ну и другие, конечно, заключенные, которым просто они и так в заключении находятся, и им еще навешивают вот эти дополнительные статьи. А зачем это делают, Иван? Вот человек уже сидит, ему 67 лет. Зачем ему еще одну статью, еще одну статью? Как мы знаем, иногда под предлогом того, что они поговорили с соседом по камере и не то что-то сказали, человеку могут навесить еще одну статью с каким-то тоже немалым сроком.
Ну, все может быть очень индивидуально, И логика может быть разной. Я вам могу лишь привести там какие-то примеры. Ну, например, банальная статистика. Да? Вот органы, которые должны делать статистику и показывать ее, соответственно, палочная система, должны то есть выявлять какие-то дела террористической направленности и доводить их там до логического конца, они тоже, ну, это задача. Такая, ну, бюрократическая, чиновничья, чисто вот задача такая, чтобы служба нормально шла, да, чтобы как бы люди получали очередные звания, а иногда и
Понятно.
не очередные, чтобы люди получали награды, премии и так далее, им надо сдавать план. Если найти настоящего террориста они не могут, ну, значит, тогда надо выдумывать, да, и надо подбирать, а какие составы преступлений менее как бы опасны, потому что одно дело, ты гонишься, так сказать, расследуешь какого-нибудь реального террориста. Вспомните Крокус Сити, когда им
Да.
удалось террористам за сколько там, 400 километров от места преступления уехать, пока их там задержали, да, и сколько часов прошло. Это сложно. А вот поймать какую-нибудь девушку, понимаете как, или дедушку, который какой-нибудь комментарий неудачный написал, да, найти эксперта, который обязательно сделает, удовлетворить любые фантазии следователя, и натянет сову на глобус, как говорится, и скажет, что вот в этих словах есть все-таки оправдание терроризма, и все, и у тебя дело террористической направленности. Ты поймал террориста, ты расследовал это дело, довел его до суда. Все, суд потом тоже, так сказать, поставит где-то какие-то галочки. Все довольны. Все довольны, кроме этого дедушки или этой девушки. Вот. Что касается конкретно вот журналистки Доксы, меня тоже заинтересовало это дело в плане того, что, потому что мы часто призываем писать письма политзаключенным. И я, честно говоря, заинтересовался, и мы посмотрели приговор. И, в общем, там все-таки надо, когда вы призываете, да, писать письма заключенным, то надо так, слова, чтобы не давать почву, лишнюю почву вот этим злым экспертам, которые выполняют любые смелые фантазии следователей. Да, то есть подбирать слова так, чтобы, ну, это не было оправданием чего-либо. Поэтому, ну, конечно, надо быть осторожным. Но с другой стороны, понимаете, как вот... Это уже мы просто как такие практики, которые видят, как работают плохие законы, которые работают еще хуже, чем написанные.
Да, и мы
Да?
подстраиваемся под них,
Мы
получается.
уже начинаем осторожничать и как бы говорить о том, что вообще вот лучше здесь от этого, значит, как-то поосторожней с этим быть, поосторожней с тем, всем и так далее. Ну, это может, даже такие советы могут не помочь. Поэтому там, где право не работает нормально, да, рассчитывать на какую-то предсказуемую правоприменительную практику невозможно. И из этого надо исходить. К сожалению, так.
Да, ну вот по оправданию терроризма еще напомним про Женю Беркович и Светлану Петричук, которые тоже сейчас находятся за решеткой на 6 лет, каждую осудили. Там тоже деструктологи работали усиленно, чтобы доказать, что их спектакль оправдывает терроризм. И это даже был не по соцсетях, это спектакль антитеррористический. Тем не менее, они до сих пор там находятся. Вот мы все надеемся на апелляцию, но пока пока они, девушки, тоже сидят. Друзья, я хочу сейчас выбрать время, воспользоваться случаем и рассказать о книге, которая появилась на сайте shop.diletant.media. Пожалуйста, заходите. Таким образом, вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» на плаву. Для нас это очень и очень важно. И тем более книга серьезная. История одного немца. «Частный человек против тысячелетнего рейха». Книга актуальная. Поэтому, пожалуйста, друзья, заходите и приобретайте. Это воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году. И автор в этой книге пытается ответить на вопрос, как социально-экономические, политические условия подготовили немцев, немецкий народ, к принятию власти нацистов. Как создавалась и удобрялась почва, на которой был возведен Третий Рейх, и что сделать, чтобы этого не повторилось. Друзья, история одного немца, частный человек против тысячелетнего рейха. Заходите на shop.diletant.media, приобретайте и обратите также внимание на новый «Дилетант». Вот, нет, не получается у меня, да? «Смещен» с Никитой Хрущевым на обложке. Там же можете посмотреть на сайте, тоже вышел новый журнал. И можете подписать также, чтобы журнал или книгу подписали сотрудники «Живого гвоздя». И мы вам обязательно все это пришлем довольно-таки скоро, я надеюсь. Да. Зрители тут спрашивают, Иван, у вас. Я напомню, друзья, что у нас в гостях Иван Павлов, адвокат, основатель проектов «Первый отдел». По поводу расследования «The Insider» об отравлении Алексея Навального. Читали ли вы это расследование? Что можете сказать? Какие впечатления?
Ну, вообще, меня работа всех наших расследовательских команд, она просто вызывает у меня огромное уважение. То, что ребята настолько грамотно, настолько щепетильно и настолько как бы фактурно могут производить расследование, будучи в изгнании, конечно, имея свою, так сказать, сеть своих источников внутри России, потому что, ну, все те команды, которые работают сейчас в изгнании, они так или иначе имеют свою внутреннюю сеть, которая, так сказать, еще... Это те люди, которые... Те источники, которые находятся на территории России. И это, и другие, так сказать, расследования вызывают у меня огромное уважение. Молодцы. И, так сказать, это дает основание еще, так сказать, тому, что когда все это безобразие закончится, милитаристское вот это, да, когда Россия начнет возвращаться в лоно церкви европейской, когда режим рухнет, и власть поменяется, и мы начнем быть просто цивилизованной современной страной, останутся следы тех преступлений, которые были совершены прежним режимом. А это значит, что мы сможем провести нормально все процедуры, связанные с привлечением негодяев к ответственности. Вот. И каждый должен получить за содеянное. Я надеюсь, это произойдет, и это должно произойти как можно быстрее. А что касается расследования, конкретно по вот убийству, теперь уже ясно, что это, можно сказать, что это убийство, отравление Алексея. И признано, по крайней мере, теми должностными лицами, которые были ответственны за проведение там доследственной проверки, следователей, которые выносили постановление об отказе возбуждения уголовного дела и так далее. То есть все те должностные лица, которые, в общем, были... у которых был доступ к прямой информации. Да? И мы сейчас видим, что у них, оказывается, были все данные для того, чтобы... Ну, и они, мало того, и они воспользовались этими данными, они указали их в своих процессуальных документах. Мало того, были назначены какие-то экспертизы. Поэтому, понимаете как, вот как и вода дырочку найдет, информация все равно... В наш век, когда информация носится с космической скоростью, все равно оставляет следы. Этими следами как раз пользуются расследователи и находят те факты, которые, ну, которые были когда-то скрыты, и теперь эти факты открыты. Понятно, что в ближайшее время мы там, может, не получим ответы на все вопросы, и в России вряд ли, как бы, возможно, сейчас какая-то дискуссия, да, некому просто поставить вопросы перед теми лицами, которые должны вроде как отвечать на них. Ясно, что время такое военное, но все равно военное время скоро закончится, а мы, как говорится, не забудем и не простим. И как бы, к ответу призовем всех тех, кто должен ответить на вопросы, связанные со смертью Алексея.
Да, вот зафиксируем для зрителей, которые не читали это расследование, что там следователь указал, что есть признаки преступления. Именно следователь, это не выводы расследователей, хотя у них тоже выводы такие, естественно. То есть, друзья, почитайте, пожалуйста, действительно очень важная работа. Вы сказали, что военное время скоро закончится. Действительно так считаете, что скоро?
Ну, вообще, понимаете как, любая война заканчивается.
Ну,
Конечно,
да, но...
вопрос не столько когда, сколько чем. Потому что вопрос, чем закончится это все безобразие, оно более важно, чем когда. Потому что может закончиться
Ну, не
совсем
знаю.
очень... А вот тут вот доктрину начали менять ядерную.
Опять же.
Опять ядерным этим башмаком начинают трясти над головой на всяких международных организациях, я имею в виду ООН и Никиту Сергеевича, который, так сказать, там пытался всем Кузькину мать показать. Вот мне кажется, что вот многие говорят, что Путин как бы вряд ли, потому что он так себя любит, так себя оберегает от всяких там коронавирусов, и вот этот длинный стол, и все режимные карантинные мероприятия для того, чтобы посетить и аудиенцию провести.
Но с Красиковым он сразу обнялся, без карантинных мероприятий.
Да, мне кажется, что здесь все-таки надо учитывать одно важное обстоятельство. Я бы вот не был таким оптимистом здесь, что Путин, что для него это только угрозы, и он не сможет применить там ядерное оружие, потому что понимает, что, ну, это то, что он сам, в принципе, понимает, что это начало войны без победителей, то есть начало скорее конца. Вот. Мне кажется, что может, поскольку все-таки, вот понимаете, ну, такой старик, да, который, в принципе, ну, как бы, сколько, 25 лет у власти, он уже как бы вот по уровню, он скорее 100%, он более профессиональный руководитель государства, чем любой европейский политик, любой даже американский, потому что, ну, столько лет у власти, да, и столько лет общения с коллегами, да, как ни у кого нет. Вот столько, как бы, контактов, которые были у него с главами государств, нет ни у одного, ни европейского руководителя, ни у одного американского
Уж.
руководителя, соответственно. Поэтому у него уже как бы все позади. Он прекрасно понимает, что в дальней, далекой перспективе, в дальней перспективе, да, он проиграл. И все, что он сейчас пытается сделать, это добиться каких-то побед в ближайшей перспективе. Да? У него, в общем, как бы нечего терять особенно, потому что, ну, деньги, да, деньги, ну, у него все было. Это уже все как бы в прошлом. То, что там
Все есть.
интересно. У него окружение, у него нет семьи, да? Это тоже фактор.
Но мы же недавно читали про семью. Вот досье делал исследование. Два сына.
Родственники, но это не значит, что у него есть семья. Он
растает наследнички. Наследники.
Наследник. Ладно, но семьи нет. Нету как бы вот такого близкого круга, который бы давал бы ему дополнительный какой-то смысл в жизни, кроме как вот там геополитика какая-то, да, политика и так далее. Окружение у него, профессиональное окружение, такие же деды тоже без каких-либо семей особенно, да, потому что там нету семейных ценностей никаких. Они, конечно, эксплуатируют эту идею, но это все для бедных. Вот. А сами, в общем, как бы, ну, у них этих ценностей нет. Поэтому терять им особенно нечего. И если они поймут, что они и в ближайшей перспективе не могут добиться каких-то побед, да, маленьких, может, да, то вот я думаю, что вероятность того, что они могут решить применить ядерное оружие, существует. И она такая существенная. Как только они поймут, что вот в ближайшей перспективе им тоже хана, они могут нажать на кнопку.
Да, с одной стороны, с пересмотром ядерной доктрины решение только Владимир Путин теперь будет принимать об этом, но есть же и исполнители, это же не... То есть кажется, что все равно вот в этой цепочке, прежде чем человек принял решение и все это осуществилось, будут некоторые звенья, которые все-таки могут отыграть. Все равно это...
Ну, вы понимаете, как?
Зависит от того человека.
Все-таки настолько эти же звенья... Ну, там одно звено может что-то не принять. Да? Ну, то есть это все равно... Это люди, которые там непосредственно, может быть, сидят на местах. И надо так, чтобы они все не приняли однозначное решение, да, отказаться от выполнения приказа. А мне кажется, среди таких могут найтись... просто исполнители, которые даже не думают о том, что сделают. То есть нажали на кнопку, а там уже дальше, как бы, что называется, после нас хоть потоп.
Да, трава не расти. Вы меня испугали, когда начали фразу с такой формулировки «Россия вернется в лоно церкви». И я сразу представила...
Лоно европейской.
Да, 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 да. Просто вы европейскую уже потом добавили и сразу вспомнила про наших, значит, священников, которые теорию Дарвина предлагают отменить. И вот тоже поддержали запрет пропаганды Child Free. Но это, конечно, инициативу выдвинула Валентина Матвиенко, поддержал Володин. Вот сейчас с этим законопроектом о запрете пропаганды Child Free. Пока что он на рассмотрение получается, его еще пока не приняли. Там обещают штрафы какие-то по 5 миллионов, но пока что же его не приняли, нам еще не опасаться. Что хорошо, Валерий Фадеев из Совета по правам человека при президенте, он вроде бы как усомнился, что этот законопроект вообще нужен, и что вообще это движение существует, и оно как-то опасно для нашей демографии. Вот как нам к этому относиться?
Ну как?
Они решили откатить, зря... или все-таки этот репрессивный, ну не репрессивный, запретительная опять мера очередная, она принята будет?
Я думаю, что она будет принята. А мало того, что я думаю, что, может быть, вскоре появится какое-нибудь международное общественное движение Child Free. Суд признает. И суд по иску там, Генпрокуратуры или Министерства юстиции будет признан экстремистским и запрещенным. То есть это же все проходили. Да? И у них это накатанная дорожка, которую они, в общем, эксплуатируют для того, чтобы, ну, решить какие-то задачки свои, да, и заодно какой-то патриотизм, чтобы, ну, псевдо, разумеется, патриотизм, чтобы так попалить плодотворный какой-нибудь там удобрениями какими-то, чтобы с надеждой на то, что что-нибудь да взойдет. Поэтому, ну, вот такие у них методы. Это, в общем, как бы...
А кто, да, попадет под удар? Женщины? Главные избиратели?
Здесь, понимаете как, здесь опять будут выбирать. Жертв всегда, то есть цель всегда может быть выбрана вот с помощью каких-то, то есть не обязательно это будет много, да, их просто выберут для того, чтобы показательно наказать, вот как можно сказать, и потом это все как бы даже не столько на Первом канале разнесется, сколько мы сами это донесем до своих аудиторий, и появится страх у людей. То есть
Очередная.
вот сейчас, то есть сейчас не нужны никакие массовые репрессии. Сейчас точечную репрессию сделай, а там интернет, то есть интернет разгонит эту информацию, и страх будет обеспечен у людей. А ведь страх, то есть это и есть цель любых сейчас законодательных инициатив репрессивного свойства, да? Именно страх, чтобы люди испугались, чтобы люди воздерживались от любого протеста, от любого сопротивления. Вот задача сейчас всех репрессивных мер. Это, вернее, не задача, а цель. Для того, чтобы люди просто не протестовали и не сопротивлялись.
Да уже и так. Не
Ну нет,
протестую, не протестую.
смотрите как, я не соглашусь. Уже, да, уже боятся, но люди еще к тому же иногда привыкают. К страху можно привыкнуть, да, поэтому здесь всегда надо на повышение играть. И нельзя как бы останавливать, вот репрессивные меры прошли какие-то, да, и люди испугались, и все. И если власть перестанет новые репрессивные меры применять, то народ привыкнет. Народ привыкнет и скажет: о, окей, ну как-то теперь можно жить, по крайней мере. Поэтому власти всегда должны придумывать какие-то новые репрессивные меры для того, чтобы этот страх подпитывался, чтобы он становился качественно больше и количественно больше, рос в разные стороны, разные слои населения охватывал. Только так можно держать население вот в режиме несопротивления.
Что касается российской оппозиции за рубежом, ее безопасности, следите ли вы за Невзлингейтом? Вот из последних новостей прочитаю. Адвокат Блинов, который был задержан в Польше из-за подозрений в организации нападения на политика Леонида Волкова, передвигался по Европе по поддельному латвийскому паспорту. Это выяснил латвийский телеканал LTV, и, по его сведениям, этот поддельный документ был выдан Блинову в 2017 году. В связи с этим делом не все российские оппозиционеры могут себя чувствовать в безопасности за границей. Смотрели ли вы расследование, во-первых, читали ли расследование и ФБК видео, и The Insider проект, письменные варианты? Что можете сказать?
Читал. Здесь видите как, я все-таки адвокат, и у нас у адвокатов не принято, если мы не участвуем в деле, да, выступать с точки зрения обвинений. С одной стороны. А с другой стороны, я все-таки, понимаете, защищал ФБК и был адвокатом ФБК. Я тут не могу как бы как-то критиковать ФБК. Поэтому я стараюсь, ну, как бы, по крайней мере, я наблюдаю за всем этим. Я считаю, что серьезные вопросы обсуждались в расследовании, которые требуют, конечно, проверки со стороны соответствующих государственных структур. Но оценки я давать, к сожалению, не то, что к сожалению, ну, по факту не могу, потому что вот профессиональная этика мне запрещает как бы здесь давать такие оценки. Но я говорю, что обвинения достаточно серьезные, и выглядит все это так, что государство имеет, с одной стороны, и то, что я слышал еще к тому же всякие комментарии со стороны Ходорковского о том, что он беседовал с Невзором, сотрудничать со следствием и представить ему свою переписку вот в том устройстве, на котором она шла. То есть получается, что государственные органы там, в соответствующих юрисдикциях, да, имеют возможность проверить это расследование. И уже потом, исходя из тех фактов, которые будут установлены с помощью соответствующих правоохранительных органов разных государств, может, в Израиле будет какая-то проверка идти, может быть, какая-то проверка будет идти там в Литве, и она уже идет, да, в Польше. И вот это все должно как бы поставить некоторую точку в этом неприятном конфликте и в неприятном скандале.
Но то, что опубликовано это было, вы считаете правильно?
Я считаю, что это могло быть опубликовано, может быть, даже лучше, чем... Вот я считаю, что если бы это опубликовали коллеги из того же...
Инсайдера.
Инсайдера или из, там, я не знаю, любая расследовательская структура, но не ФБК. Это было бы поэффектнее. Просто это было бы... В этом случае... оно было бы, наверное, лишено некоторой эмоциональности, которая была у ФБК, в расследовании ФБК, мы ее просто чувствовали, да, эту эмоциональность. Но с другой стороны, да, это жертва. Да, ФБК в данном конфликте жертва. Они расследовали как бы события, связанные с самими собой. Но им не впервой, конечно, это делать. Но это все равно в этом есть некоторая эмоциональность, которая может разными лицами оцениваться как слабость, например, некоторая вот в расследовании, да, то есть мешать просто тому, чтобы относиться к этому расследованию как к объективному. Поэтому мне кажется, что было бы, наверное, лучше. Хотя сам материал, ну, конечно, он фактурный очень. Он очень фактурный, и там есть над чем подумать, есть как бы очень серьезные моменты, которые требуют объяснения, что называется, уже теперь не со стороны того, кто провел это расследование, а со стороны, в отношении кого это расследование произведено. А пока что мы, каких-то убедительных контраргументов не слышали.
А если человек, например, удалил переписку, приложение, это можно как-то восстановить в теории? Или это именно специалисты должны выяснять?
Вы имеете в виду, если...
Если Леонид Невзлин, например, удалил переписку.
Если удалит эту переписку со своего устройства, если она была в сигнале, то это, в общем, скорее безвозвратно для него, с его устройства. Да? А это можно получить с другого устройства, разумеется. Мы сейчас не знаем ведь, где эти устройства.
Вот именно.
Поэтому, исключать того, что мы снова можем получить к ним доступ, тоже нельзя. А что касается, если Леонид Борисович удалил это свое устройство, возникает вопрос, а зачем?
Угу. То есть это тоже подозрительно.
С какой целью удалил? При каких обстоятельствах? Да. То есть вот это все, тем более, что когда он предлагал вроде как, то есть Ходорковский говорил о том, что Невзлин не против того, чтобы передать эту переписку вместе с устройством правоохранительным органам. И если сейчас окажется, что она удалена, это по крайней мере, это не снимет те вопросы, которые поставлены в расследовании.
Что касается спецслужб российских, у них сегодня какой есть доступ к оппозиционерам за рубежом? Они в целом, их вот эти возможности велики достать неприятного им человека, например?
Ну, при желании имеют возможность такую. Мы знаем примеры, когда, например, там в Испании вот этого летчика, вертолетчика ликвидировали российские спецслужбы на глазах практически, под носом у правоохранителей Испании, которые сами как бы должны были обеспечивать его безопасность. Что касается оппозиционеров, которые переехали, мы же понимаем, что методы у режима Путина остались прежними. сколько раз демонстрировал в деле Литвиненко и в деле Скрипалей. Все эти кейсы говорят о том, что, в общем, они могут использовать насильственные способы работы с политической оппозицией. Поэтому, ну, мы понимаем, что есть существенный риск. Да? Но если мы будем постоянно им как бы руководствоваться этой угрозой, да, то работать станет очень сложно. Поэтому, ну вот, их надо, конечно, понимать, но постоянно об этом думать тоже как бы вопрос такой для меня, по крайней мере, неочевидный. Должны ли мы постоянно думать
Бояться.
о безопасности ущерб основной деятельности? Если мы уж переехали и находимся в сравнительно безопасных условиях, то кто, кроме нас, еще может продолжать, по крайней мере, ту деятельность, которую должны сейчас проводить все здоровые силы, не только оппозиционные, да, для того, чтобы остановить эту преступную войну.
Иван, а наличие огромного количества денег, какую играет роль в судах в европейских странах? То есть там есть коррупция, существует она или все-таки нет, на ваш взгляд? То есть в России все понятно, да и вообще здесь все решает, можно сказать, один человек. А там
Я бы
может ли
не
человек
сказал, да.
как-то откупиться?
То есть в России, ну, вот сейчас, да, что касается коррупции, ну, конечно, она есть, но не в таком виде, какой она, например, была там в 90-е годы. Сейчас, в общем, практически все дела, то есть они, ну, как бы в российских судах, я имею в виду, да, то есть если там дело политическое, то
Ну,
там
тут понятно.
никакой не может быть, да, а таких дел становится все больше и больше, там есть государственный интерес просто, да, это не только политические дела, это экономический интерес, там, например, какие-нибудь акционеры государственные с кем-нибудь спорят, там все равно будет не коррупция решать, а
Делят
именно
Wildberries, например.
государственный интерес к тому или иному делу. И судья будет руководствоваться этим. А что касается в Европе коррупция практически отсутствует. Ну, может быть, она там единичные какие-то случаи встречаются, но это будет рассматриваться как некоторая дикость. И этого коррупционера будут жестко судить, открыто. И такие кейсы, к сожалению, есть. Даже вот сейчас, вот, например, одного из лидеров значит, политической оппозиции во Франции Мари Ле Пен сегодня
Да,
начался
кстати.
как раз касающийся коррупционных манипуляций с деньгами Евросоюза.
Хотя похоже на политическое дело со стороны.
Ну вот, как бы такие случаи бывают, и здесь как бы это считается такой, в общем,
Экзотикой.
ну, экзотикой, можно сказать, да.
Да, будем надеяться на честное, объективное и скорейшее расследование, потому что случай действительно вопиющий. Друзья, во-первых, Иван, спасибо вам огромное за беседу, за то, что нашли время сегодня выйти в эфир «Живого гвоздя». Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был адвокат, эксперт по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Иван Павлов. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Первый отдел», ссылку найдете в описании. И никуда не отключайтесь, прямо сейчас выйдет предприниматель Дмитрий Потапенко со своим регулярным экономическим обзором «Курс Потапенко». А мы скоро увидимся. Пока.